Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 17 августа 2024 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот вопрос от слушателя Антона, который дает ссылку на довольно большую статью Дмитрия Некрасова. Я ее всю, естественно, читать не буду. Но смысл статьи сводится к тому, что Некрасов советует Центральному банку России начать аукционы по продаже физического золота за рубли с серьезным дисконтом от мировых цен на золото. И в этом случае у этого золота нашлось бы очень много покупателей. И речь идет именно о физическом золоте, да, а не о правах на золото. И что запасов РФ хватит на то, чтобы в 4 или 5 лет весь свой золотой запас кормить ювелирной промышленности, которая примерно в таких объемах в мире потребляет это золото. Ну и таким образом за этот счет вот как бы поддержать штаны российской экономики в трудный период с тем, чтобы иметь вот это, так сказать, это золото, вернее, продать мировому ювелирному рынку, который, в общем, в значительной части находится именно в дружественных России странах, и который за это готов был бы расплачивать чем угодно, от айфонов до криптовалюты, для того, чтобы, значит, получить это золото по более низкой цене, потому что в этом смысл. Ну, естественно, теряя что-то на дисконте, вот в результате он предлагает Некрасов такую схему, которая вот является как бы актуальным товаром, который можно еще раз продать. Ну и Антон, собственно, спрашивает, мог бы я прокомментировать этот вопрос золотого эквивалента на примере РФ в 2024 году и оценить идею автора. Ну, что касается идеи автора, то я с ней не согласен. И по причине, которую я уже неоднократно излагал. Проблема не в том, что России надо продать какой-то особый товар. Она торгует много чем. Она торгует зерном, она торгует военной техникой. Россия, она торгует, естественно, газом, нефтью. Она торгует... может торговать, в частности, и золотом, которое присутствует на внутреннем рынке. Очевидно, оно не очень интересно и привлекательно для потребителей. Это справедливо отмечено в статье, потому что действительно продажа золота облагается НДСом, как каждый товар, то есть на сделке там теряешь 20% как минимум. Естественно, это не сильно интересно никому. И поэтому, хотя есть любители, которые вкладывают в это дело, так сказать, свои средства, но все равно, когда теряешь 20% на продажу, то понятно, что ты должен продавать его только тогда, когда есть возможность, так сказать, эти 20% отбить. А это все-таки при достаточно позитивном курсе золота, который все время растет в цене, и, как я уже отмечал, обогнало в своей цене на международном рынке и достаточно далеко платину, которая считалась, во всяком случае, ранее до вот этой вот золотой лихорадки, металлом более дорогим, чем золото. Сейчас оно реально на рынке стоит дешевле. На международном, причем уже давно, это длится несколько лет. Может быть, даже десятилетие. Десятилетие, точнее говоря. Вот. И поэтому я считаю, что радикально эту проблему никак не решает. И ну, Россия может запустить в продажу еще один товар, может быть, по такой цене. Но не очень понятно зачем, потому что понятно, что все проблемы российской экономики, если таковые есть, он не решит. Если тебе требуется там какое-то хай-тек оборудование или какие-то микросхемы, которые сейчас отказываются продавать из-за санкций, то от того, что этот рынок так или иначе будет смещен на золото, эти санкции никуда не денутся и не пропадут. Ситуация будет точно такая же. В статье тоже справедливо отмечается или намекается на то, что в общем-то, любые санкции, в том числе и на продажу золота, кстати, тоже есть санкции, они, по сути своей, неэффективны, потому что в нынешнем экономическом многообразном мире, особенно в России, где нет монополии внешней торговли, количество, так сказать, сфер и схем, оно множится ежедневно, и как только запрещается какой-то род деятельности, я не знаю, там, продажа золота, вот о которой мы сейчас говорим, или, например, торговля там юанями с какими-то вот российскими следами, что-то типа этого, то есть такая борьба, как бы, китайских банков за то, что их не поставили под санкции. Ну, то, что в последнее время обсуждается. Хотя я должен сказать, что это последнее время длится уже несколько лет. Потому что мы уже несколько лет слышим про то, что тот или китайский банк отказался принимать нашу валюту. Но, тем не менее, объем внешней торговли России с Китаем все равно растет. И по понятной причине, потому что как только какому-то большому банку, который боится попасть под санкции, запрещают, допустим, делать операции, это не знают, какие финансовые операции, это не знают, что эти операции исчезают. Это просто появляются серые схемы. Серая схема, это означает, что появляются какие-то фирмы, которые охотно, ну, фирмы, банки, там, учреждения, которые охотно берут на себя функции вот, осуществления того, что России напрямую осуществить невозможно, это выливается в какую-то маржу, не сумасшедшую, потому что это тоже очень конкурентная деятельность. На самом деле нельзя сказать, что как только какой-то банк не проводит платеж там, в юанях или неважно в чем, то прям так сказать, за то, чтобы его провести, там надо платить вдвое-втрое больше. Отнюдь. Речь идет о процентах. Вот эти проценты как раз эти серые фирмы осваивают, потому что ну, серые только в том смысле, что они делают то, что не может делать, так сказать, крупный банк. То есть заводят эти деньги, возможно, вполне и туда же, но под вполне как бы, корректным прикрытием. Поэтому это, в общем, борьба с ветряными мельницами с этой точки зрения. И вывод на рынок золота, он в этой борьбе ничего принципиально не меняет. То, что меняет правила игры, и я об этом тоже говорил, это то, если, точнее, это то, чтобы на мировом рынке эквивалентов возникла новая мировая расчетная единица. Потому что доллар изначально, да, именно подавался как такая региональная международная единица, ну, сменив в этом фунт стерлинга, который был таковой единицей, да, основной единицей международных расчетов до Второй мировой войны. В результате потери Англии и потери ей вообще своих колоний по результатам войны, конечно, роль фунта сильно снизилась, и он сейчас, в общем, не в самом завидном положении. И уже достаточно давно. А роль доллара, она как международного эквивалента поддерживалась именно за счет того, что он был универсальным средством расчета, которое как бы существовало независимо от того, какая конъюнктура политическая складывается в торговле. Однако Соединенные Штаты вообще любили, в том числе и до Второй мировой войны, проявлять всячески к экономическим санкциям. Ну, такого рода санкции действовали в отношении Японии, например, что, собственно, и послужило непосредственным толчком для Японии для падения на Перл-Харбор и вообще начала вот войны на Тихом океане. Уже обложили санкциями, в частности, вот. За ее действия в Китае, потом по продвижению в Юго-Восточной Азии, и запретили там и продавать нефть и прочее. То есть все при том, что экономика Японии, естественно, была и остается очень сильно зависима от этих источников. Поэтому с Германией происходило то же самое, ну, в той или ином виде, я имею в виду довоенный, до Второй мировой войны период, ну, во время Второй мировой войны тем более. Поэтому вот эта вот роль единицы международных расчетов, она уже в это время начала как бы доходиться под вопросом, а уж потом и девальвировалась совершенно, когда это уже начало происходить и во время холодной войны, и после особенно холодной войны, ну и особенно сейчас. Поэтому то, на чем зиждется экономическое могущество Соединенных Штатов, которые как бы и держат на поводке весь западный мир, это как раз то, что доллар является единицей международных расчетов и продолжает ей в значительной мере оставаться. И вот эта вот самая единица, позволяет фактически Соединенному Штату кредитоваться за счет всех остальных стран мира. Но все остальные, кто использует доллар, так или иначе, они кредитуют Соединенные Штаты. Ровно на величину своих резервов, на величину оборота, там чего угодно. Но именно из этого происходит экономическая сила Соединенных Штатов. Не в силу какого-то сумасшедшего там развития промышленности или чего другого. Это было, но уже закончилось с глобализацией. Но, кроме того, вот то, что отдает и продолжает оставаться сейчас, и, собственно, является стимулом, если угодно, к военной активности Соединенных Штатов во всем мире. Все они свои силы должны доказать, и вернее, оставить доллар единицей международных расчетов. Поэтому, если уж речь идет о прямом противостоянии с Соединенными Штатами вот такой экономической области, то основной удар должен быть направлен именно на доллар. Причем не просто там выводить его там или переходить на бартер. Это все возможные схемы, но это не радикально решает проблему. А создание именно единицы международных расчетов, которая бы заменила доллар своей устойчивостью, независимостью там, и так далее. Этот сценарий возможен. И он совершенно в простом очевидном решении, это переход к золотому эквиваленту. Собственно, золотой эквивалент, он и существовал при долларе, при начале вот как бы воцарения доллара как мировой валюты, после Бреттон-Вудской конференции, когда был заявлен фиксированный курс доллара к золоту, причем доллара наличного, да, не просто какой-то единицы международных расчетов. Он составлял 35 долларов за тройскую унцию и держался в таком виде, ну, вот до тех пор, пока сначала они не отменили размен доллара на золото. Это было где-то, боюсь сейчас соврать, в конце 60-х. Да, или, вернее, не отменили, а как бы его заморозили. Да. А потом где-то в 72-м году вообще отменили всякую привязку доллара к золоту. То есть какой-то фиксированный курс, который Соединенные Штаты обязались бы поддерживать. То есть если до этого момента как бы существовало правило, и даже Деголь один раз воспользовался, когда он все наличные доллары как бы обменял на золото именно вот по этому курсу. И вывез это золото во Францию. Это был такой серьезный шок, но тем не менее вот он произошел. И вскоре после этого, кстати, отменили вот этот вот размен долларов на золото. Но, то есть доллар фактически золотую привязанность ликвидировал и стал просто ничем не обеспеченной бумагой, так абстрактно ресурсами Соединенных Штатов, ну а фактически их силой и плюс традиции международных расчетов. Вот по этой причине, для того, чтобы вот положить конец этому могуществу и ударить в самую чувствительную точку Соединенных Штатов, а это именно вот этот бумажный, ничем не обеспеченный доллар, надо создать эквивалентную валюту. И для этой валюты требуется как раз золотой запас. То есть именно она-то и должна вот размениваться на золото и далее быть таким эквивалентом, который может использоваться в международных расчетах. Для этого есть благоприятные факторы. Не только, здесь вопрос не только в объеме золота, который, кстати, каждая из стран, она как бы вроде бы объявляет, но непонятно, насколько это корректно, потому что никто это не проверял. Но и никто не пустит их проверить. В первую очередь сами Соединенные Штаты, которые просто не дают инспектировать свой золотой запас в Форте-Нокс, даже тем странам, которые его содержат. Ну, просто вот от слова не дают никому и все. Без объяснений причин. Поэтому появление золотого эквивалента это действительно перспектива. Я не знаю, имеет ли смысл это делать. Вроде сейчас вот не могу, так сказать, сказать отчетливо. Имеет ли это смысл делать так, как существовало вот во времена после Бреттон-Вудской конференции, когда доллар был непосредственно наличный бумажный доллар был привязан к золоту. И теоретически, а может и практически, каждый мог обменять его на золото вот в размере там, 35 долларов за тройскую унцию. Что-то похожее существовало в России в начале 20 века, когда после реформы графа Витте, когда вот появился золотой рубль с их содержанием рубля, золото в рубле, соответственно, золотые монеты, там 5-10 рублей там, и так далее, которые, собственно, и устойчивую валюту финансировать. То же самое было вот в Советской России, да, с введением золотого червонца и отпечаткой, соответственно, золотых монет вот 10-рублевого номинала. Но все эти меры вот в России они не продержались достаточно долго, потому что какие-то кризисные явления, там наличие там каких-то параллельных источников, вернее, параллельных бумаг казначейских билетов, они все как-то это размывали, так сказать, и девальвировали, вот этот золотой стандарт. Возможно, его сейчас стоит ввести на каком-то новом уровне. Вернее, новое, это всегда хорошо забытое старое, но вот, например, в странах СССР существовала такая единица, переводной рубль. Я ничего не слышал о золотом содержании этого переводного рубля, вполне возможно, оно было, да, какое-то номинальное. Но так или иначе, это была единица, которая использовалась в расчетах между социалистическими странами в рамках СЭП. И, в общем-то, она позволяла эти расчеты свои. Естественно, количество этих стран, особенно производимых продуктов, было ограничено. Но, тем не менее, единица такая существовала. Поэтому она не равнялась обычному там, советскому рублю, разве что названием. Но, так сказать, такая единица расчетов, как следствие, была. Интересный момент тоже представлял, который я упоминал, вот введение, допустим, Кубой в свое время этих так называемых куков, то есть конвертируемых песо, которые тоже выпускались в определенном объеме, использовались как-то для расчетов внутри, правда, Кубы. Внешнего они никакого хождения не ходили. Ну, короче говоря, вот необходимость и потребность твердой валюты это гораздо важнее, чем создание какого-то нового рынка для товаров, который в итоге сводится к тому, чтобы их обменять на те же самые доллары, которые затем используют для расчетов. То есть уже как бы на уровне самой продажи это как бы некий дефект, да, здравого смысла появляется, потому что ты конкретный товар обмениваешь на бумагу. Просто потому, что эта бумага используется другими в своих международных расчетах. А при этом еще тот, кто изготовляет эту бумагу, является своим политическим, экономическим, стратегическим противником. Не очень разумно. Поэтому я против этой схемы. Вот. И я считаю, что у стран БРИКС, ну и в частности у России с Китаем, Индии, есть, равно как и остальных крупных стран, есть большой потенциал в том, чтобы такую золотую валюту ввести. Потому что, во-первых, ее циркулирование, ну, даже на уровне международных расчетов, перевозки там каких-то слитков золота из одного места в другое, если это потребуется для обмена, мало что можно противопоставить. То есть у Китая с Россией огромная граница сухопутная, которая кроме них самих не контролируется больше никем. И на всех ограничения, которые кто-либо в мире может вводить на российско-китайскую торговлю, просто обе стороны кладут с болтом и говорят просто даже и не суйтесь сюда, это наше дело. Когда будет прорублен вот этот коридор через Иран в Индию, сухопутный, я имею в виду коридор, железнодорожный там, и так далее, значит, эта проблема еще более упростится и со связи вместе с Индией. Кстати, крупнейший потребитель золота. Не производитель, а именно потребитель. Потому что вот там очень популярны золотые изделия, и вот большая часть, так сказать, всей золотой ювелирки, она как бы изготовляется и потребляется, то есть покупается населением именно там. Поэтому вот кроме самой идеи стандарта, к этому примешивается еще и возможность его достаточно простой реализации в межгосударственных обменах при наличии некой расчетной единицы, которая, в отличие от юаня, ли доллара, ли фунта стерлингов, ли евро, ли реально привязана к какой-то стоимости. Вот все остальные единицы, они между собой конкурируют на уровне бумаги. Плюс-минус курс такой-сякой, вы что меняете бумагу этой страны на бумагу этой страны. Все, вот кроме вот этого ничего больше в них нет. А привязывание бумаги к золоту – это не единственный в мире товар, но это товар, который нужен, и у которого есть своя потребительская стоимость, и в чем нужен на протяжении тысячелетий. Поэтому в этом смысле это, конечно, очень удобный, компактный международный эквивалент. Я не думаю, что сейчас имеет смысл в данных условиях, особенно когда как бы безналичный обмен приобретает все большую форму, все легче осуществляется вот за счет банковских карт и тому подобное. Имеет смысл выпускать какие-то золотые монеты, как это делалось при реформе Витте или там в свое время в Соединенных Штатах. Но вот выпускать их как бы вот золото в такой оборот, создав именно единицу расчетную, которая была бы привязана к курсу, она, конечно, создала бы серьезные условия для мирового рынка. Потому что вместо обмена бумаги на бумаги, менять бумагу, менять товар на конкретный товар, материализованный через твердую расчетную единицу, это, конечно, гораздо более выгодно и надежно. И поэтому вот именно этот факт, он бы фактически был сильнейшим ударом по Соединенным Штатам, который наш стратегический уже даже не просто противник, а враг. Потому что ответные меры могло бы быть только что с их стороны. Ну, делайте доллар снова золотым. Ну, вот готовы или нет, они большое сомнение. Да, скорее всего, нет. А вот в рамках международных расчетов именно вот между такими странами, как Россия и Китай. Китай сейчас, ну, собственно, основная кузница мира. Не единственная, я согласен. Тут еще и Юго-Восточную Азию надо прибавить, и много каких еще стран. В каких-то хай-тековых обстоятельствах это может быть и из страны Европы. Но все равно необходимость адекватного обмена своего товара, она существует. Поэтому привязка его к твердой единице вместо колеблющихся, то взлетающих, то падающих бумажных курсов, она является перспективной. Вот мне кажется, что надо свое видение направить вот именно туда. Ну, а что касается золотого эквивалента на примере РФ, то это значит, что если бы такая единица появилась, то, естественно, она бы, ну, назовем ее золотой рубль. Не знаю, в какой форме, вполне возможно, что, может быть, вся идея с цифровым рублем в итоге как бы метит в то, чтобы через нее прийти к золотому рублю. Это возможный вариант. Ну, золотому рублю, как рублю, обеспеченному какой-то реальной долей золота. Так вот, в этом случае эта валюта была бы стабильной, а все остальные валюты относительно ее, естественно, проседали или поднимались по мере роста или падения курса золота. Вот в этом случае появился бы гораздо более прочный механизм для образования этой стоимости валюты. И, кроме того, при необходимости реализации, если угодно, этой стоимости, да, то есть вот переместить физический объем золота из одной страны в другую, в случае России и Китая это сделать все-таки достаточно просто и, собственно, никем не контролируемо, а в ближайшей перспективе вот со строительством коридора еще и провести тоже такой же обмен на юг, я имею в виду в сторону Индии и так далее. Естественно, что стоило бы и Китаю тоже ввести золотой юань, равно как Индии, может быть, золотую рупию. В общем, короче говоря, увязать этот процесс вот в международном плане. То есть не базироваться только на одной стране, которая вот должна выпускать золотую валюту в оборот. Это серьезно бы упрочило систему. Особенно если бы эти курсы были фиксированы. Я думаю, что в этом состоит на самом деле сейчас основная сложность. Потому что здесь надо увязать несколько различных стран, их как бы компоненты, да, вместе, и, собственно, сделать это синхронно. Но если это осуществить, то это будет вот самый чувствительный и надежный удар, который может нанести по Соединенным Штатам, а себя, в свою очередь, обеспечить от колебаний рынка, которые связаны вот именно с санкциями, которые произвольно накладываются государствами, обладателями не золотых, но мировых валют.